первый Тимофею, третью главу. Вот здесь Павел продолжал его, как сказать, совет к Тимофею. И когда он здесь объяснил всякие квалификации для епископа, он имел в виду, как Тимофей должен быть. Допустим, в 14 стихе, в 15 он все это объяснил, и потом сказал, пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И первую главу, в 3 стихе, Павел просил Тимофею прибыть в Эфесе и увешивать некоторых, чтобы они не учили иного. То есть он ставил, в принципе, Тимофею как епископ в этом церкви в Эфесе. Так, епископ, он имел в виду, что Тимофей, это вот для вас, как тебе надо, вот, вести себе. В первом стихе, если кто епископство желает, доброго дела желает, я тогда чувствую, что он, Тимофей желал вот это делать. У него было какое-то в мере духовное стремление к этому, но он слаб, потому что в этом посланиях Тимофею Павел постоянно ему ободрил, что надо делать, согласно то, что ты сможешь, то, что ты хочешь и так далее. То есть у него был такой духовный амбицию, стремление, и это очень хорошо, что у человека есть. Вот такое стремление, такое желание служить Богу. Хотя Тимофей вообще был слаб, кажется. Первый раз, когда Павел сказал ему пребывать в Эфесе, Деяния апостолов 20, когда он уходил в Македонию, кажется, Тимофей там не пребывал, потому что скоро мы читаем, что он опять был с Павлом. Он часто болел, написано. Он был не очень крепкий, не очень сильный человек. У него был, Павел сказал, дух страха. И Павел ему ободрил укрепляться и так не быть постоянно в страхе. Но у него было такое стремление. Он даже стремился к этому епископству. И хотя наши ситуации, конечно, чуть по-другому, все равно это урок для нас. Стремиться выше, чем наши ситуации. Наверное, чувствуем, что я как-то ограничен возможности, и я сам слаб человек. У меня нет такого вот сильного характера, вот, здоровье, наверное, не очень крепкий тоже. Но все равно Бог выбрал через Павла тот Тимофею для такой службы. Так как Бог выбрал Павла проповедовать к язычникам, когда ему, кажется, для нас лучше было бы проповедовать к евреям. И Бог выбрал Петра, который был рыболов, неграмотный человек, проповедовать к евреям. И мы считали бы лучше, если он отправлялся проповедовать к язычникам. То есть служение от Бога есть у каждого. Если мы принимаем крещение во Христе, тогда Бог готов дать нам служение, потому что согласно тот притч о талантов, у нас все есть какие-то талантов, какие-то, ну, возможности служить Господу. И нам надо стремиться тот использовать. Несмотря на то, что мы думаем, что да нет, я не совсем способен к этому. Итак, все то, что мы здесь читаем, насчет, как епископ должен быть, это, по-моему, Павел дал, ну, он дал совет именно к Тимофею. Не значит, что это как-то не для нас тоже. Ну, он сказал в 2 стихе, одной жене муж. Это, наверное, значит, что у него должен быть только одна жена, потому что в первом веке, конечно, у них были многоженства. Или, наверное, он имел в виду для Тимофея, что не надо гулять. Потому что дальше он сказал Тимофею, что ему надо вот имеют его дети, в 4 стихе, дети, содержащие послушание со всякую честностью. То есть, это Павел к Тимофею. Значит, Тимофей, по-моему, был тогда женат. И Павел ему сказал, что все равно тебе надо быть одной жены муж. То есть не гуляйте. Если у тебя есть жена, Тимофей, то не надо гулять с другими. И это часто мы видим, что людей, которые, кажется, женились и женаты, людей гуляют в смысле, наверное, не в прямом смысле, но как-то говорят с другими женщинами, мужчинами, некорректно. Это очень неприятно, когда мы это видим, что женатый человек как-то поступает так, как он или она не женатый. И это не обязательно говорится, обязательно сексом, это говорится вообще отношение, как вообще относится к другими людьми. Итак, это не только для Тимофея, это и тоже для нас. В 8 стихе, нет, в 3, не пьяница, не биться, не свалив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив и так далее. Я понимаю так, что в первом веке в церкви тогда были такие люди, в церкви, членов церкви, которые пьяницы, битцы, свалив и так далее, корыстолюбие. И Павел сказал, таких людей не должен быть в лидерстве. Но это как-то признание о том, что этих людей на самом деле существовали в церкви. Но Павел имел в виду, что таких людей, хотя они членов церкви, не должны быть в епископстве. Итак, я вижу в христианстве там в первом веке чудесную откровенность. Это абсолютно открыто для всех, грешников и всем. Пожалуйста, добро пожаловать. Мы все здесь грешников. А факт того, что, допустим, трапез Господа открыта всем, не значит, что любой человек мог стоять как на трибуне и проповедовать. Или имеет какое-то епископство в церкви. И тут надо держаться к этому. Потому что мы не сможем сказать, что ой, ты такая пьяница, ты такой не то, то дорога уже закрыта сюда. Это нельзя. Пусть эти люди приходят, правда, не в пьяном виде. Но мы не сможем сказать, что нет, наша церковь только для праведников. Грешников сюда нет, дорога уже закрыта. Нет, так нельзя. Но это какой баланс? А что, это будет вообще церковь получается сарай, пьяницы или что, сарай грешников? Нет. Потому что, согласно его слову здесь, вот, епископство или, точнее скажем, лидерство не должно быть такие. И Павел, наверное, имел в виду к Тимофею, что тебе не надо задать епископство таких людей. Но факт того, что он так сказал, я имел в виду, что это значит, что таких людей на самом деле присутствовали, существовали в членство вообще церковь. И тоже насчет диаконы. В 8 стихе, диаконы также должны быть честны и так далее. Диакон, это значит служитель. Кажется, у них были служители, диаконы. И у них тоже таких квалификаций должен быть. Кстати, к Римлянам 16 написано, что была диаконица. И женщина была диакона. Поэтому, то, что я сказал в прошлом главу, вторая глава, что женщин безмолвие и так далее, это не значит, что женщина имела совсем закрытую роль в первом веке в церкви. Это не значит, что они просто там в безмолвии, в тишине, и вот через чадородие спаслись, и все. Нет. Тоже те, которые критиковали христианство в первом веке, смеялись о том, что в христианстве полны женщинами и детьми. То есть для женщины христианство было очень привлекательно, потому что в первом веке женщина вообще не имела никакого ценности, не имела, в принципе, ничего. А здесь, в христианстве, Бог так уважает каждый человек, чтобы христианство было очень привлекательно для женщин. Я тем более считаю, что это значит, что тех слов во вторую главу о том, что женщин должен быть стыдливостью и целомудрием, и вот, учиться в безмолвии, и спасаться через чародея. Это не очень привлекательно для женщин. Вот иди сюда, молодая женщина, и сиди в безмолвии. И вот имейте детей, и все, и молчи. Разве, если так, столько женщин бегали бы в христианстве? Нет. Женщины пришли в христианстве, потому что это так открыто. Потому что они могли даже иметь такой офис, как диаконица. И потому что у них был такой возможности, так как мы сказали в прошлом лекции, проповедовать. У них были такие права, и у нас есть такие примеры, где женщина, так как эти четыре дочери Филиппа, проповедовали, пророчествовали, проповедовали. И в Коринфе мы видели, 1 Коринфянам 11, то же самое, женщины проповедовали, пророчествовали. И Павел это как-то одобрил. Итак, факт того, что диакони могли бы быть и женщинами, это чудесно. Особо в первом веке в религии вообще.
Мы с Максом звонили, говорили, да, завтра есть люди, не заходят на друзья.
Значит, что вот эти женщины имели какую-то роль. И это не просто так, что они сидели там в безмолвии. В 13 стихе, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Получается тогда, что поскольку мы будем служить друг другу, мы будем приобрести для себя великое дерзновение в вере во Христа. То есть через то служение, день за днем, за других людей, наша вера укрепляется, и мы получаем дерзновение в вере во Христа. И значит, что у нас есть дерзновение в вере во Христа. То дерзновение как-то редко встречается на самом деле у человека. Есть люди, у кого есть дерзновение, но они как-то идиоты. Они просто считают, что они все такие самодостаточные, считают, что вот я такой молодец, что вот я такой. Но это не дерзновение, это просто глупость. А дерзновение в вере во Христа, это значит, что я уверен, что хотя я ничто, я уверен, что я во Христе, и тогда я буду жить вечно в Царстве Божьем. Потому что я во Христе. Почему ободряю людей креститься? Потому что когда мы во Христе и держимся во Христе, у нас есть то дерзновение перед Богом. И к евреям, по-моему, Павел писал к евреям, хотя это немножко спорный вопрос, там то же самое слово. Из-за того, что у нас есть первый священник, то есть Иисус, который может сострадать нам, немощих наших, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Значит, мы сможем быть с дерзновением перед престолом благодати, перед престолом Божьим. Мы сможем иметь дерзновение. И это самое чудесное. Хотя, наверное, родители, или супруг, или супруга, или общество, или тех, с кем мы живем, или работаем, постоянно сказали нам, что ты ничто, ты не совсем то, ты не очень красивый, ты не очень умный, ты не очень. Мы сможем быть перед самым Богом, с дерзновением. Дерзновением. Это только из-за того, что мы во Христе. Это только из-за того, что мы знаем, что на самом деле все наши грехов Он простил. И если кто хочет креститься